Что означает значок слэшер и марка зачеркнута?
Чем российский Гегель отличается от себя же немецкого?
Что на самом деле думал Василий Розанов о роли женщин в обществе? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгелия. Здравствуйте, Оля.
Добрый день, Вера.
Сегодня, мне кажется, у нас специализированный подкаст имени вас. Ну, Гегель, нет. Розанов, нас... все, что вы любите.
Ну, начнем мы с вашей темы.
Да, начнем с моей темы. Начнем с текста Chronicle N. Курцен. Это текст о значке слэш. В русском языке он называется «Косая черта». С ним произошла в английском языке вот какая удивительная история. Он вошел в сленг и стал новым сленговым союзом. Что заинтересовало Энн Курцен, которая говорит, что понятное дело, что сленг каждый и вообще язык обогащается сленговыми словами, прилагательными, существительными, глаголами, чем угодно еще. Но вот так, чтобы на наших глазах появился новый союз, это история довольно редкая, и поэтому Энн Курцен посвятила запись в своем блоге, и поэтому же меня это тоже заинтересовало. Энн Курцен преподает английский современный, и она, у нее есть такая симпатичная очень практика, которой она пишет, что она перед тем, как начать каждый свой семинар, просит студентов, чтобы они рассказали ей о каких-нибудь новых двух сленговых словах, которыми они пользуются, и рассказали, что они значат, и она их записывает, и таким образом следит, да, вот за тем, как язык развивается, как он пополняется новыми словами. Это ее очень занимает и восхищает. Вообще во всем этом посте Энн Курцен про то, что случилось со значком слэш, чувствуется вот это такое восхищение живостью языка, тем, что это не закостеневшая такая структура, а такой вот живой механизм, который бесконечно изменяется и подпитывается. Так вот, что произошло с этим слэшем? Значит, Энн Курцен в какой-то момент попросила студентов, чтобы они рассказали ей о новых сленговых словах, и они говорят, ну вот а слово слэш, например, вы знаете? Она говорит, ну, вообще-то я довольно хорошо знаю, что такое слэш, но почему это сленг, что он значит? Uh-huh. И студенты как-то пытались ей объяснить, что это значит. Ну, вот, ну, что-то типа «или», они говорили, ну, вот, ну, как-то вот они затруднялись. А она ужасно заинтересовалась, потому что, ну, понятно, что значит слэш раньше, да?
Это вот, такой... «или». Да.
Да. И или вот такое близкое значение к «и» или. То есть, ну, классический союз. Например, она специально, чтобы читателя ввести как бы в тему и напомнить классическое значение слэша, она начинает свой текст вот с предложения, в котором там пишет: «Я всегда просила слэш, прошу, чтобы студенты учили меня двум новым словам на сленге каждый день». Да? Ну вот это классическое использование слэша, когда слова близкие по значению или параллельные, или, по крайней мере, одинаковые части речи, и вот их надо показать, что они оба работают или одно из них работает.
Выбрать нужное. Да.
Да, да, абсолютно точно. А студенты стали говорить, ну нет, ну это же ну, вот не совсем так. Тогда
тут надо спрашивать примеры.
Да, собственно, что она и сделала. Примеры, естественно, откуда принести еще примеры из живой речи, как не из социальных сетей. Тогда студенты стали сбрасывать ей примеры использования слэша, которые они нашли в Фейсбуке. Надо сказать, что найти их было просто, потому что со слэшем случилось, со словом слэш случилась странная история. Он, при том, что сейчас в языке есть вот эта тенденция к такому сокращению, упрощению, и, ну, мы знаем, да, как, я не знаю, там, например, for you для тебя, все пишут четверкой и а you просто буквой you, вместо того, чтобы тратить на это три буквы. А со слэшем случилась совершенно обратная история. Вместо того, чтобы ставить значок слэш, в современном английском языке люди стали писать его буквами, пятью, да, слэш.
Ну, чтобы, видимо, отличить от того прежнего употребления.
Да, но это же интересно, это же никто не решил, буду писать слэш вместо слэша, да, это вот язык сам таким образом видоизменился. Действительно, для того, чтобы не путать вот слэш значком, да, его стали писать прямо полными пятью буквами. И Курцен там пишет, что она посмотрела, что, оказывается, это не только в Фейсбуке так, а даже вот когда там студенты писали друг другу сообщения, сообщение особенный жанр, в котором всегда все сокращают максимально. Все равно слэш писали теперь пятью буквами. Собственно, что с ним произошло? Вот примеры, которые студенты прислали Курцен и которые она приводит в своем тексте. Например, кто-то пишет: «Никто не возражает, если моя сестра приедет и навестит нас слэш прописью слэш потусит с нами в пятницу вечером». Или, например, такой: «Я провел вчера весь день в библиотеке, писал работу по французскому, слэш постил котиков на стену моей сестры в Фейсбуке». И там много-много-много таких примеров, из которых Курцин делает вывод, что теперь этот слэш, хотя, да, в принципе, его значение по-прежнему близко к тому слэшу, который мы раньше использовали.
Но здесь имеется в виду, видимо, какое-то такое приоткрывание, да? То есть если бы я сказала, что я вчера весь день работала, слэш лежала в постели и читала биографию Джона Мейнарда Кейнса.
Да, абсолютно. Если бы вы, например, поставили, Оля, вот эту косую черту, то тогда бы я подумала, что вы, например, делали так: немножко работали, немножко читали, немножко работали, немножко читали.
Да, да. А тут понятно, теперь... что я делала вид, что работаю. Ну, то есть для внешнего мира я работала, а на самом деле я тупо прокрастинировала с толстой книжкой в постели.
Абсолютно. И об этом Курцин и пишет, что теперь у этого слэша совершенно другое значение, да, что он нужен для того, чтобы специально показать разницу между тем, что человек хотел делать, и тем, что он делал на самом деле. И он, конечно, ну да, это совершенно теперь... Он, но что интересно, он продолжает оставаться союзом, но имеет теперь совершенно другой смысл. И вот это восхитил Курцин, потому что это, конечно, ну, действительно редкий случай, когда в сленге появился новый союз.
Да-да-да, это очень здорово, я буду его использовать. То есть я буду спрашивать дочь теперь: ты делаешь уроки, слэш, раскрашиваешь пупсиков ВКонтакте?
Да, да, вот, абсолютно точно. Я в связи с этим вспомнила вот еще какой пример. То есть мне показалось, что это вообще очень близкие значения. Что очень часто, особенно в живом журнале, в лайв-журнале, люди пользуются таким примером. Вот и, там есть, если, Оль, вы пользуетесь живым журналом?
Ну, это... уже, конечно, нет, потому что он, к сожалению, приказал их долго жить в определенном смысле. Но я помню, да, зачеркивания вошли в моду там.
Да, абсолютно точно. Там есть такой набор инструментов для редактирования: курсив, выделить жирным и так далее. Кроме этого, там есть зачеркивание. В Варде это тоже есть. Это ну, такой обычный инструмент из арсенала литературного редактора или любого другого редактора, когда ты зачеркиваешь какое-то предложение, но не стираешь его, чтобы человек видел, что ты предлагаешь зачеркнуть.
Ну да, да, да. Это очень такое, да, забавно, что это все приобрело значение тогда, когда оно утратило инструментальное значение. Потому что на самом деле редактора, ну вы прекрасно знаете, они не пользуются этим инструментом, потому что используется как бы вот этот вид редактируемого документа, да?
Да.
Где этого нет, а просто все изменения отображаются. А это вот какой-то совершенно ненужный, да, сохранившийся инструмент, и он вдруг приобрел значимый характер.
Да, абсолютно. И он вдруг стал чего-то стоить именно в ЖЖ.
Ну вот там еще был параллельно с восхождением славы этого зачеркивания было еще такое использование значка «трейдмарк». То есть он вошел в страшную популярность, и тоже совершенно бессмысленный, потому что в ЖЖ же не шла речь изначально, там не было никакой рекламы, никто ни про какие товары и корпорации не говорил. Но этот значок стали ставить примерно там к таким словам, типа, ну там, урод ты. И это означало, ну что, совсем уже патентованный урод.
Ах, вот оно что, это я как-то пропустила.
Его использовали феноменальным образом, то есть какие-то знаменитые высказывания отдельных юзеров снабжали этим значком ТМ. Ну, то есть там можно было встретить там какую-нибудь фразу крылатую, которая становилась крылатой там на две недели, там типа «расскажешь мне про Гегеля, ТМ?»
Извините, если кого обидел, ТМ. Да, я поняла. Извините, если кого обидел, это для тех, кто вдруг пропустил или уже просто забыл. Это была такая фраза, которая заканчивает каждый свой пост и каждый свой рассказ писатель Владимир Березин. Так вот, возвращаясь к зачеркиванию, которое как раз появилось в ЖЖ, пользовались им так. Например, писали: «Встретился вчера с продажной, продажная зачеркнута, судьей такой-то», к примеру. И, в общем, я подумала, что ведь это очень близко к тому, что делали студенты Курцин со слэшем. Да, то есть это какой-то смысл, то есть это зачеркивание, оно такое кокетливое, нарочитое, потому что, ну, то есть никто не хотел на самом деле зачеркнуть то, что зачеркивал, потому что иначе просто это слово было бы удалено, да, а просто хотел показать, что как бы ради приличий-то я этого не скажу.
Но вообще-то, но я это зачеркну.
Да, но я это зачеркну, да. И вообще-то я, конечно, это скажу. Так что вот эти нововведения, да, пунктуационные, то они в русском языке тоже есть. Это особенно приятно. А я в связи с этим... Можно, Оль, я процитирую Беллу Ахмадулину?
Да, да, да,
да. Я в связи с этим все время не могла никак вспомнить, где же это вот зачеркнуто мне встречалось, пока не вспомнила, что у Беллы Ахмадулиной Есть такое стихотворение, которое называется «Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине», и там есть вот такой кусочек. «Я не хочу вас оскорбить письмом, я глуп, зачеркнуто. Я так неловок, зачеркнуто, я оскудел умом. Не молод я, зачеркнуто, я молод, но ваш отъезд к печальному концу судьбы приравниваю. Сердце тесно, зачеркнуто, кокетство вам к лицу, зачеркнуто. Вам не к лицу кокетство». Когда я вижу вас, я всякий раз смешон, подавлен, неумен. Но верьте тому, что я зачеркнута, что вас, о, как я вас, зачеркнута навеки.
Ну, вот это, собственно, и есть это самое использование зачеркнуто.
Да, еще до того, как это можно было выразить графически. А что больше всего мне понравилось в этой истории, так это вот эта интонация Курцин, которая в настоящем восторге от того, что вот это все продолжает происходить. О том, что вот язык выполняется этими новыми словами, новыми смыслами, и даже союз, казалось бы, и то приобретает какие-то новые формы.
Я тоже страшно люблю вот эти вот изменения языковые, и к любым, пожалуй, совсем к любым отношусь, ну, если не положительно, то с интересом, хотя скорее положительно. И здесь я довольно одинока в русскоязычной сфере, но к этому мы еще вернемся. А сейчас я хотела бы поделиться с вами такими очень симпатичными находками, которые я обнаружила в словаре викторианского сленга. Это такая книжка 909 года. Она расположена в свободном доступе. Я ее нашла на сайте publicdomainreview.org. И там я нашла вещи совершенно поразительные, о которых я даже никогда не думала. Так вот, я, с вашего позволения, приведу какие-то слова, изменения значения которых мне показалось особенно забавным. Вот первое, пожалуй, которое меня поразило, что в начале 20 века в английском языке была аббревиатура BP.
Точно так же, British Petroleum?
Точно так же, как сейчас. И вот она была, очевидно, наверное, в газетах везде вот сплошь пропечатана. Но только означала она не British Petroleum, а British Public. И это мне показалось...
Ее использовали, Оль?
Ну, как бы BP, things и так далее. Вот. Это неприятно поразит BP.
Понятно.
Но это очень здорово звучит, особенно если учитывать, что, скажем, Ее Величество ведь тоже пишется аббревиатурой, да, HM, Her Majesty. И, соответственно, British Public получает таким образом статус вот тоже такой возвышенный страшно. Равный фактически MP, HR, ну и тут же BP, да.
Очень симпатично.
Вот, вторая...
Вот такое можно было бы ввести для интернет-общественности, ИО.
Да, но ИО, к сожалению, у нас занято.
Занято, это точно. Ну, вообще-то, BP тоже.
Ну, это вот они потом заняли, эти капиталисты, у которых бензин в море проливается. Да, это замечательная аббревиатура. Вот вторая вещь, которая меня поразила, это то, что слово «балаклава», ну, понятно, что это географическое название, которое вошло в английский язык во время Крымской войны. Балаклава, мы сейчас все после особенно перформанса «Pussy Riot» прекрасно знаем, что это шапка, которая закрывает большую часть лица, да? И нам всем объясняют, что это название привезли британские солдаты из Крымской войны, которые таким образом защищались от песка, которая мешала
ветра,
им... Да, ветра. Вот, на самом деле, этот словарь дает совершенно другое значение, сленговое. И датирует его тоже войной крымской. И они утверждают, что балаклава — это большая окладистая борода, которая впервые появилась, так сказать, на лицах британских военных после их возвращения в Англию из Крыма. И объяснение появления этой бороды дается такое, что... Там они увидели, что французы носят на лице растительность, что было совершенно не характерно для британцев. Французы, которые любили усы тогда, страшно удивлялись, что британцы совершенно вот у них безволосые лица. А британцы, значит, рассердились, как всегда, и решили переплюнуть французов. Но как можно их переплюнуть? Переплюнуть их можно только одним образом — отрастить на лице вообще все, что можно. Вот. И дальше там дается такое пояснение, что когда в следующий раз произошла встреча
французов и британцев,
да, уже в послевоенное время, в каких-то мирных посещениях, французы были потрясены вот, ну, вот такой мощной британской реакцией. И последний, вот я еще один пример приведу, который чисто характерен по времени, да. Вот угадайте, что значит Railroad Bible, то есть железнодорожная Библия. Я знаю, что все сейчас сразу скажут расписание.
Я не успела подумать, ну да, скорее всего, какая-то огромный талмуд, который тогда, видимо, на табло не мог появляться, но мог появиться вот в виде такой книги огромной.
Это неправильно. Попробуйте еще раз угадать.
Ну, может быть, это такое маленькое издание Библии, которое берут с собой в дорогу?
Ближе, но нет.
Ну, сдаюсь, говорите.
Это колода карт.
Конечно.
Поезда ходили медленно, и нужно было себя чем-то занять. Вот, и последний пример, чтобы так перекинуть дорожку уже к сегодняшнему дню, я обнаружила там совершенно замечательное выражение «perfect lady», то есть «совершенная леди», да, «совершенная дама», которая означает женщину-пьяницу, которая зарабатывает проституцией.
Так, откуда у нее такой эпитет?
Происхождение этого выражения в том, что было какое-то громкое судебное дело, в котором как бы общественный обвинитель хотел осудить известную пьяницу, которая мешала там покою какого-то района, уличную проститутку. И в ее защиту выступили все ее подруги и коллеги. И одна из них допустила такое выражение в своих свидетельских показаниях. Она хоть и выпивает и порой шалит на улицах, но она все-таки perfect lady. Вот, с тех пор «perfect lady», естественно, получила значение вот то, которое оно имеет. И забавно, что я вот сама совершенно, ну как, ну лет 10 назад обнаружила довольно похожее выражение в «Financial Times». Оно мне попалось, и вообще «Financial Times» очень странный язык, это не самое мое любимое чтение, ну так же, как российские... Ведомости, да. И, значит, вот я читаю, там какое-то сообщение о некой светском событии, и вдруг сказано, что там члены кабинета или члены какой-то комиссии были tired and emotional, усталые и возбужденные, да? Uh-huh. И я удивилась, что это значит, ну, в общем, пожала плечами, а потом оказалось, что это распространенное выражение, которое означало, что они допились до потери пульса.
Как здорово.
Вот, и это вот, это какой-то некий такой отпрыск perfect lady.
Ну, приятно, что это используют в Financial Times. А, кстати, раз мы заговорили о Financial Times и о ведомостях, которые российский аналог, то невозможно не вспомнить одного из основателей «Ведомостей» Леонида Бершицкого и его недавнюю колонку ровно вот на эту тему. Uh-huh. Сейчас меня так восхитило, что Financial Times, возможно, такая лексика. Да, я подумала, возможно ли она в «Ведомостях», и не уверена. И я вот совершенно недавно Бершицкий как раз написал на сайте СНОП колонку, которая была посвящена вот этому языку прессы. И в особенности языку новостей, колонка так называлась, Советского информбюро. И вот там, кстати, Бершицкий рассказывает, что когда они только запускали ведомости, то перед ними стоял этот вопрос, вот на каком языке должна быть такая газета создана. И он как раз рассказывает, что мы нарочито не стали, при том, что они все были профессиональные редакторы с очень хорошим чувством языка, такие настоящие гуманитарные, ну, тогда еще мальчики, наверное, можно сказать, и Леонид Бершицкий, и Александр Гордеев. И Бершицкий пишет, что мы специально ничего с языком не делали, что вот это была такой нашей попыткой говорить на языке финансистов и менеджеров, да, потому что кого-то она раздражала, но им нужно было, ну, условно говоря, втереться к доверию, да, в доверие к тем людям, для которых они хотели делать газету, и которые были их главной аудиторией. И поэтому они вот все эти сложные англицизмы и какие-то кальки и так далее, которые в финансовом языке широко используются, они ничего с ними не делали, они их никак не видоизменяли, не переводили. Так специально, да, делали так, чтобы люди понимали, что с ними говорят на их языке, и таким образом начали бы доверять этой новой газете. Это только маленькая ремарка в этой колонке. А вся же колонка посвящена тому, на каком языке пишут современные российские медиа новости. И вот Бершицкий, например, сейчас просто процитирую, потому что он тоже берет цитату готовую, никак ее не видоизменяет. Сначала он пишет, что вот представьте себе такую историю, вот у меня есть приятель, там, допустим, его зовут Миша, у него есть жена, которая работает в российском информационном агентстве.
И вот она это самая лучшая новость. Я говорю с издевкой, потому что...
Да, но на самом деле потом Бершицкий показывает, что неважно, в информационном агентстве или на телеканале «Дождь», или еще в самом современном каком-нибудь медиа, все равно с языком везде проблемы. Так вот, Бершицкий продолжает: представьте, что Лиза приходит домой, Миша долго ее ждал, ставит перед ней ужин, и смотрит на нее влюбленными глазами и спрашивает: ну что, какие новости сегодня? И Лиза ему отвечает, дальше цитирую: 8 человек пострадали при взрыве на месторождении в Янао. Подразделения пожарной охраны не привлекались. В результате хлопка пострадали 8 человек. В экстренной ситуации не нуждаются. На данный момент пострадавший находится в медсанчасти Бованенковского нефтегазкомплектмонтажа. Взрыв произошел при проведении наладки оборудования. Уточняется, что в результате инцидента частично разрушен цех, повреждены стеновые панели и крыши. Горения не было. Тем самым, да, Бершицкий как бы показывает, ну, вот эту разность стилей и неуместность лизиного языка в такой ситуации, когда она сидит перед своим мужем, который смотрит на нее влюбленными глазами. Тем не менее, на полосе, на новостной полосе Лизе этот язык кажется уместен. И вот Бершицкий задает вопросом, почему, собственно, так происходит, да, почему мы таким языком не разговариваем, мы своим друзьям таким языком новости не рассказываем, а пишут новостники новости по-прежнему вот на этом странном языке. Читать такую новость скучно. Тем не менее, да, вот эта традиция, которая, вероятно, тянется действительно от Советского информбюро, настолько сильна, что побороть ее очень сложно. Я сама, как журналист, могу сказать, что это очень часто случается, что как только ты садишься писать новость, у тебя уже готовыми откуда-то из глубин подсознания выскакивают все вот эти чудовищные формулировки.
Ну, конечно, жанр тянет, но я думаю, что тут разные причины можно привести. Почему в советское время так выражались, это понятно, потому что там очень боялись отступить от буквы того, что написано, потому что ведь скажешь что-нибудь человеческое, и окажется, что враг народа. Ну или потом, ну не так страшно уж, не совсем враг, но все равно, вот, ну, что, конечно, неприятность может произойти. И, соответственно, ну когда вот в ситуации такой напряженной политики, когда ты передаешь какую-то официальную доктрину, это всегда было чревато. Ну так вот, мне кажется, что сейчас причина, как бы, по которой новости продолжают оставаться каким-то заповедником канцелярита, она в другом. Мне кажется, что их люди пишут так, потому что на самом деле они новости, вот, ну, как их поток, да, как новостная лента, не как вот конкретные какие-то, а в целом они вообще на самом деле мало кого интересуют. Этому, кстати, опять мы совпали с нашим коллегой Кириллом Кобриным, он этому посвятил свой недавний текст. Ну, действительно, вот, ну, Вера, ну, вот скажите мне, сколько сегодня человек погибло при взрыве в Пакистане?
Не знаю.
Ну вот, а наши коллеги-новостники написали об этом 35 новостей, потому что действительно там произошел очередной взрыв, они там происходят с завидной регулярностью. Но на самом деле человека нынешнего интересуют либо какие-то локальные новости, да, которые касаются его непосредственно, ну как сегодня, например, меня очень сильно интересовали последствия взрыва газа в Праге, либо какие-то, ну, невероятно важные новости, на которые завязано как бы все нечто мировоззренческое. Ну вот как был тут самый яркий пример, это, естественно, 11 сентября 2001 года. Или
бостонский,
да,
марафон.
Или бостонский марафон, который как бы на самом деле перекликался во многом с этим событием. А вот вся эта рутина, которая происходит ежедневно, она не интересует, потому что на самом деле ее и понять-то трудно. Ну вот, например, чтобы оценить какую-нибудь новость, которая приходит из Израиля, действительно нужно знать историю этой страны, подробности отношений между двумя частями палестинских территорий, понимать, что там правят разные люди, совершенно разные силы, знать историю приговоров и так далее, и так далее, и так далее. Это тут либо нужно читать исторический трактат, либо ты все равно ничего не поймешь. И поэтому, собственно, и пишутся вот эти бессодержательные новости, они на самом деле никому не адресованы. Потому что если их пишут уже в Израиле, эти новости, то их пишут другим языком для людей, которые находятся внутри ситуации.
Ну вот Бершицкий как раз и говорит, точнее, не как раз, а наоборот, что вот он говорит, что связь вообще другая, что эти новости ровно никого не интересуют, потому что они написаны таким языком. И он говорит, что я готов держать пари, что вот давайте я переведу любое СМИ на нормальный русский язык, и вы увидите, что аудитория начнет прирастать.
Ну, я готова с ним согласиться в том, что взаимосвязь может быть, ну, в смысле, детерминация, причинная связь может быть двойна. И то, что я указала, и то, что он. Но я не убеждена, что ему удастся в новостном формате написать новость о том, что на территории Израиля сбит беспилотник из Ливана. Он не уместится в три абзаца никогда.
Это хорошо, что мы перешли к вопросу о размере. Потому что в комментарии к статье Бершицкого на Снобе как раз приходит кто-то из читателей и говорит, ну что, подождите, Лёня, объяснять все исключительно вот этой такой журналистской неумелостью и нежеланием включить голову и недостаточным бэкграундом и знанием английского языка. Потому что это же еще жанр, который требует запихнуть в минимальное количество знаков максимальное количество информации.
Совершенно верно, да.
Ну вот Бершитский с ним спорит, и там на примере ему показывает на самом деле, что количество знаков при переводе на нормальный русский язык не сильно увеличивается. А главное, с каких пор мы стали экономить эти знаки?
Вот это всегда у меня тоже был аргумент, когда я работала в отделе новостей, что когда мне говорили, что я пишу слишком длинную новость, там, скажем, из 5 абзацев, я все время не понимала, а это место на экране компьютера, оно что ли сколько-то стоит? Или чего? Почему нельзя написать 5 вместо 3?
Понятно, откуда это взялось, что газетное место на газетных полосах нужно было экономить.
Да, или в радиоэфире, совершенно верно, время. Вот, но сейчас...
Ну, да, ну вот мой любимый пример по поводу того, что вы говорите, что знаю ли я, сколько человек погибло в Пакистане. Вот про Пакистан не знаю, но зато, например, про Латинскую Америку знаю теперь все больше и больше, потому что вот наш коллега Александр Гостев, который пишет про Латинскую Америку. Вот это прекрасный пример. Тот, кто не читал, почитайте, того, как можно писать новости человеческим языком, так что даже мне будет интересно, что происходит в Венесуэле. Так что я все-таки очень верю тому, что говорит Бершитский, что, в общем, на хорошем русском языке читать интересно про что угодно.
Ну, да, на этой оптимистической ноте перейдем к нашей цитате недели. Она тоже вот о хорошем русском языке.
Я могу сказать, что не помню. Но я подтверждаю протокол. Я могу сказать, что не помню.
Да, это чтобы никто не подумал, что у нас заело, поясню, что это звуковая дорожка из модного нынче в интернете формата, который называется «Коуп». Это такой вот зацикленный маленький видеоотрезок. Он бывает под музыку, а бывает вот под такое речевое сопровождение. А вот это конкретно слова свидетеля Опалёва на процессе по Киров-Лесу. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова все это время была в Кировском суде на каждом из слушаний.
Да, и вот я хотела процитировать ее твит, который она среди многочисленных ее твитов был такой. «Мои радийные уши страдают от засилия договоров, бухгалтеров и обеспечения в речи участников процесса». Даже произнести трудно, потому что нужно все время контролировать себя, чтобы поставить неправильное ударение. Удивительно, насколько много их там было в речи свидетелей и прокуроров, и следствия.
Да, абсолютно точно. Но кроме протокола в той цитате, которую мы только что прослушали, конечно, восхищает еще, что... Как он говорит, я...
Я не помню, я не могу сказать, но подтверждаю протокол.
Да, мне сказать не могу или не помню, но подтверждаю протокол. Ну вот это, по-моему, лучший, это вообще слоган и девиз процесса, который происходит в Кирове, потому что там никто ничего не помнит, но все подтверждает, я имею в виду свидетелей... обвинения.
Ну и в этом смысле это некая манифестация правды, потому что на самом деле Опалёв ведь мог бы приложить усилия и выучить это все наизусть, а он в каком-то смысле вот не стал. И то, что он так себя ведет, и ну, некоторые другие свидетели, вообще довольно сильно дает понять, как это все уже развалилось настолько, что даже заказной процесс они не могут сшить более-менее убедительно. Вот. Ну а чтобы еще раз явить нам правду, то мы покажем вам в качестве вот примера вот этого модного жанра коуп ролик, который называется «Суть Кургиняна». Вот он совсем уже являет правду. Ну вот, я думаю, содержание речей Кургиняна передано здесь исчерпывающе.
Да, как это выглядит в самом Коубе на видео, вы сможете посмотреть, как это обычно бывает на странице нашего подкаста. Вполне добавляет новых красок. Ну что, Оль, теперь, наконец, именины сердца.
Да, начинается мой день. И наша вторая тема связана с Гегелем и его российской судьбой. Надо сказать, что тут как бы легкий переход от языка, потому что Гегель — это не только великий философ и завершитель своего рода традиции европейской философии, но и создатель языка, который тоже имеет склонность становиться своего рода канцеляритом. Довольно много людей, особенно раньше было много людей, которые страдают вот этим гегельянским засилием гегельянщины в своем языке. Ну, например, Вера, вы наверняка сталкивались, для этого не надо быть философом. Есть люди, которые говорят, здесь есть такой момент — здесь есть момент неприятности или момент чего-то. Вот этот момент, слово «паразит», ну, оно чаще встречается у людей, которые учились, наверное, в 70-е годы в вузах. Это гегелевское слово.
Боже, никогда бы не подумала. Я сама очень часто вообще этим словом пользуюсь.
Вот. Ну, оно было особенно заметно вот на исходе советской эпохи, даже у всяких там партийных руководителей, но особенно у образованных людей. Вот момент. Ну, дело в том, что у Гегеля идет там все время какое-то развитие, у него там есть противоречия, синтез, но вот всегда фиксируются моменты. А есть там слово «схватывание» или «ухватили». Вот часто люди спрашивают, «схватили», «ухватили» — это тоже Гегель.
Ага. А простое выражение «ухватить суть» — это тоже...
Ну вот схватывание скорее. Ну, дело в том, что ну, немецкое слово понятие «бегриф», оно происходит не от русского, вот в русском понятии это значит обнять, да, вот от этого вот это «ня». А в немецком «бегриф» происходит от «грайфен», а «грайфен» значит схватить. И Гегель играет на этом постоянно. Он такой, у него на самом деле немножко журналистский стиль, и он любит вот так вот не по-набоковски тонко, но тем не менее ярко повернуть какое-нибудь слово. Вот. И это схватывание у всех, кто читал Гегеля, всегда вот ассоциируется уже с тех пор с пониманием, и вот какое-то вот понимание такое хватательное получается.
Сейчас вы меня лихо сразу заинтересовали новыми словами, но самое главное, я в связи с этим забыла. Простите за такой вопрос. Чего вдруг мы про Гегеля? Точнее, вы про Гегеля.
Ну, у нас тут был, возвращаясь к новостям, новостной повод. Я, листая свой Facebook, обнаружила, что анонс конференции, которая называется «Гегель в Россию и обратно». И здесь меня все смутило, все, что касается этой конференции, потому, во-первых, загадочное название «В Россию и обратно». Ну, про Россию мне понятно, про обратно нет. То есть что значит обратно? Но самое загадочное было место проведения этой конференции. Почему конференция о рецепции немецкой философии в России проходит в Нью-Йорке?
Непонятно. Ну, то есть вам удалось понять, почему так?
Да, я связала, я кликнула, естественно, на эту программу, и мне стало еще непонятнее, потому что в качестве организатора конференции указывался NYU, Нью-Йоркский университет, и в этом NYU есть некая такая структура, которая называется Jordan Center of Advanced Studies of Russia, да, то есть некий центр для продвинутых изучений России, но при этом вот Jordan. Ну, я, естественно, первая моя мысль была, боже, ну уже иорданцы, что ли, заинтересовались Россией?
О Борисе Йордане, что
ну,
ли,
конечно,
который...
Конечно, да, ага. Речь о Борисе Йордане.
Который ренессанс страхования.
Совершенно верно. Борис Йордан вот так, видимо, диверсифицирует свои вложения, и он и его жена вложили некие довольно значительные средства в этот центр, и он носит, как водится в Америке, это традиция, их имя. Вот, хотя первоначально, когда я увидела их название, я, как ну, любой, наверное, фрустрированный российский гуманитарий, решила, что вот, ну да, уже в Иордании занимаются русской историей.
Ну, вообще, история действительно удивительная. Я ничего не знала про то, что Йорданы основали такой центр. Это довольно интересно.
Он существует уже второй год, и там программа вывешена, и она действительно очень интересна. Там дело касается далеко не только философии, а много литературы, истории и прочих очень занимательных вещей. А учитывая то, что, ну, не то чтобы львиная доля, но значительная часть современных российских гуманитариев преподает за границей, ну, таких действующих, настоящих, которые могут писать книжки, имеют время заниматься наукой, то, в общем...
Публикации в реферируемых журналах.
Делать нормальные публикации, то, на самом деле, видимо, центр, действительно, центр изучения России находится в любом случае за пределами России сейчас.
Ну, действительно, не в РГГУ же его открывать... Ну, пока Кремль-9 там веселится. Значит, понятно теперь, почему Йордан.
Да.
Понятно, почему Нью-Йорк. непонятно, понятно про Гегель в Россию даже. А что значит в Россию и обратно? Это вот что за...
Ну, здесь у меня на самом деле после второго, то есть когда я посмотрела внимательнее и обнаружила, что среди участников конференции фигурирует Борис Гройс, я, зная его интерес к Александру Кожеву, я поняла, что речь идет об Александре Кожеве. Ну, чтобы я коротко поясню, Александр Кожев был такой русский мальчик. Он был, кстати, племянник Василия Кандинского. А в 20-м году он эмигрировал из СССР, потому что у него был какой-то неприятный инцидент с ЧК. Хотя изначально он был революционер пламенный и очень радовался Октябрьской революции. Не только февральской, но и октябрьской. Но, тем не менее, он вовремя убрался из России, получил западное образование, то есть немецкое. Он учился в Берлине и потом в Хайдельберге, где учился у Ясперса. Это, в общем, очень известный немецкий философ, которого в России принято называть экзистенциалистом. Но прославился он не этим, он удивительный человек. Он в 30-е годы он читал курсы о Гегеле. Эти курсы посещали люди, слушатели, которые потом, ну, по какому-то, не знаю, стечению обстоятельств, стали очень влиятельными в французской философии.
А он в 30-е годы где их читал?
Во Франции. Угу. Да. Он читал в Париже эти курсы с 33 по 39 год. И его слушателем был, например, ну, Жак Лакан. Ну, это уже, видимо, такая фигура, которую знают все, потому что... Ну,
которую представлять не надо, да.
Популяризатор психоанализа, ну, и не популяризатор, а преобразователь психоанализа. Вот, там Жорж Батай, Мерло-Понти. Ну, то есть самые главные такие фигуры, которые определили лицо французской философии во второй половине, ну, в середине 20 века.
И все они были слушатели вот этих курсов Кожева?
Да, да, совершенно верно. Потом началась война. Во время войны Кожев участвовал в сопротивлении. И после войны вот эти лекции, которые слушали всякие там молодые Лаканы, Батаи, Классовские, Бретоны и так далее, были изданы книжкой, что, соответственно, еще больше расширило сферу влияния Кожева. Но удивительнее всего, что в результате Кожев не стал университетским профессором. А он после войны, его пригласили работать во французское министерство внешней торговли. Он стал там каким-то советником и в итоге был причастен к созданию структур европейского общего рынка, который, ну, как мы сейчас знаем из истории, лег в основу того, что сейчас называется Европейским Союзом. Фактически в основе, ну, одну из основ, да, каких-то Европейского Союза закладывал русский человек, да, который был гегельянцем, и, в общем, через это Гегель участвовал в создании общей
концепции
Евросоюза. Европы. Но это совершенно не удивительно, потому что эта идея общей Европы, она витала в воздухе в Германии 18 и 19 века, и, в общем, Путин нам месяц назад рассказал о том, что Кант был основоположником идеи Евросоюза, но это, в общем, не такая уж большая ошибка, действительно. Кант тоже говорил о единстве, об общемировом государстве. Соответственно, этот Кожев, Александр Кожев, интересовал, там не было доклада, на самом деле, о смысле его интерпретации Гегеля, потому что, ну, это довольно известная вещь, она не такая сложная. У него, он Гегеля интерпретирует, прилагая к какой-то реальности. Собственно, поэтому лекции его получили популярность, потому что Гегель к началу XIX века был уже страшно забыт, потому что казалось, что это какая-то рутина, непонятное нагромождение терминов и так далее.
А Кожев... Что-то очень отвлечённое. Да,
очень отвлечённое. А Кожев показывал, насколько это все осуществляется в реальной жизни, особенно гегелевская философия истории. И Гегель, как всем, естественно, известно, он сказал, что он завершил всю философию, на нем кончается как бы философия, потому что истина уже найдена, он представитель абсолютного духа, и, собственно, и заканчивается и история тоже. И вот эта идея о конце истории, которая сейчас всем известна, например, как бы через какую-нибудь статью Фукуямы, которая была опубликована в 1989 году в связи с окончанием Холодной войны, на самом деле эта идея о конце истории принадлежит Гегелю и Гегелю в интерпретации Кожева. Вот, ну и Гройс, естественно, нашел там что-то визуальное. Он же не мог не найти что-нибудь визуальное в архиве Кожева. Он нашел фотографии, которые Кожев делал во время своих командировок, вот как представителя, ну, скажем, Евросоюза.
Будущего вот, Евросоюза, да?
Да, будущего Евросоюза. Кожев много ездил по всему миру и везде фотографировал. На этих фотографиях нет людей, а вот это все виды. И кроме фотографий, он еще все время покупал открытки везде с видами. тех мест, так, которых и что, он был.
Гройс это как-то интерпретирует?
Ну, разумеется, это... но Гройс же не может решить, что открытки — это просто открытки, а фотографии — это просто фотографии. Естественно, он говорит, что вот это вот огромный набор видов, на которых совершенно нет людей, это демонстрация гегелевской идеи, идеи Кажева о конце истории, что вот теперь возможно только экстенсивное развитие, да, в пространстве. А история — это время. А после конца истории мы можем только перемещаться из точки в точку, а, и видеть вот это нагромождение там, гор, скал, городов.
Погода и природа.
Погода и природа.
Да. Вот, как это... интересно, а что бы было, если бы Кажев коллекционировал какие-то эротические фотографии, как бы Гройс тогда?
Ну, он бы выкрутился, я имею в виду Борис Гройс, я уверена. Ну, как-то, я думаю, даже было бы интереснее.
Оль, а смотрите, что-то я сегодня перескакиваю и перескакиваю. Про обратно я у вас спросила, а про туда-то не спросила. Конференция называлась «Гегель в Россию и обратно». А что, да, что касается этой первой части? «Гегель в Россию», я, поскольку выпускница технического вуза, то есть если я про Канта еще помню что-то, то Гегель для меня совершенно загадочная фигура. А уж откуда он взялся в России, я и вовсе не представляю. Как, кто был его главным популяризатором, как он сюда попал?
Ну, Гегель действительно стал первым широко известным в России немецким философом. И по этому поводу, ну, как бы можно иронизировать, и у меня есть всегда про запас замечательная цитата из Лидии Гинзбург, которая в одной из своих книг о психологической прозе разбирается с Бакуниным. Ну, вот с его автобиографическими сочинениями. Вот. И она вынуждена констатировать, что Бакунин хотел изучать немецкую философию. И он начал, значит, читать Канта и дальше напишет. После малоуспешных попыток овладеть философией Канта Бакунин сразу переходит к Фихте. А, ну, вот эти малоуспешные попытки овладеть Кантом, они просто висят, они давлеют над всей историей вот этой вот начала XIX века русской интеллектуальной, потому что, на самом деле, нельзя, сидя в усадьбе, как это делал Бакунин, да, разобраться в Канте. Это очень специфический текст, который, ну, действительно просто терминологичный.
Это ухватить Канта, вот так сказать.
Да, да. Это просто школьная работа, которая должна быть проведена с чьей-то помощью. Ну, или, по крайней мере, с помощью какой-то литературы, тогда в России отсутствует. Вот. А Гегель, он не то чтобы проще, но у него есть не такого затерминологизированного эффекта, а он периодически действительно читается как журнальный текст, как текст журналиста. Это не означает, что он понятнее или что там как бы не такая глубокая мысль. Вот просто его легче читать. И этот момент, когда Гегель становится знаменитым в Европе, совпадает с моментом, когда в России возникает какая-то интеллектуальная жизнь, не ограниченная официальными рамками. Когда возникают вот эти вот кружки, в которых участвовал, ну вот кружок Станкевича.
В который Бакунин входил.
Да,
в
которому принадлежал Бакунин. И потом вот как бы вот окружение Белинского, о влиянии Гегеля можно прочитать и воспоминания Герцена. Значит, они собирались вне стен университета, иногда там это пересекалось с университетской общественностью. Но это была вот некая первая зарождающаяся общественная площадка, где о чем-то можно было говорить. И нужно еще учитывать, что политическая, как бы, политической свободы в стране не было. То есть нельзя было обсуждать насущные проблемы. То есть речь идет о царствовании Николая I, и это уж эта сторона действительности у Герцена написана прекрасно, когда он говорит, что дышать было нечем, особенно в Петербурге. Вот. И поэтому складывается странная смесь. Они обсуждают новинки литературы и Гегеля. И таким образом Гегель оказывается как-то вот притянутым, ну, усилиями Белинского, конечно, в основном, к сфере литературной критики, к сфере эстетики прежде всего. Давайте вспомним Белинского, потому что я думаю, что Белинский — это близкий такой персонаж, это уже...
Да, гораздо ближе, чем Гегель, что уж говорить.
Вот я спрашиваю вас, потому что мы недавно выяснили, что вы учились чуть-чуть позже, чем я, и вот мне, например, в школе русскую литературу, историю русской литературы преподавали совершенно так же, как, например, моей маме. То есть все по полной программе. Нужно было прочитать всего Белинского, Добролюбова, этого Писарева, ну и потом Ленина, естественно. Вот, а вам?
Нет, мне уже не так. Хотя я, конечно, тоже все это помню, кто разбудил декабристов, и все вот эти классические наборы.
Декабристы разбудили Герцена.
Да, точнее, наоборот, да, кто разбудил Герцена, да. Но у меня уже не было такого как бы сказать, это не было таким неукоснительным, да, вот эта стройная система. И я помню, что с нами уже довольно много разговаривали, и сочинения наши уже не были вот такими кондовыми, не были написаны по вот этому бесконечным вот этим планам, повторяющимся от одного к другому, и было гораздо больше свободы. Но, тем не менее, все равно я помню, что Белинский для меня был такой фигурой, с которого... Но для меня вообще, то есть он для меня связан как бы с началом русской литературы. Да, и я думаю, что, вероятно, это связано как раз с методом преподавания, что вот он так вот в этой советской, там, раннероссийской педагогике, он вот так позиционировался, как первый критик литературный, да, как человек, который стал смотреть на литературу, ну, вот с этих критических...
С идейных позиций. Да,
да, точно, вот не нашла слова, с идейных позиций. То есть я вот о нем помню так. Ну, с большой симпатией я помню, что вот он на меня, как на... юную девушку, и то, что он был западник, и так далее. Все его идеи произвели большое впечатление. А вот какого-то момента, когда бы я могла это пересмотреть, со мной потом не случилось. Поэтому я очень какие-то пламенные к нему и теплые чувства испытываю до сих пор.
В общем, мы-то его, конечно, ненавидели, но ровно потому, что мы должны были читать все его сочинения, которые казались совершенно не имеющими ни малейшего отношения к предмету, который он разбирал. То есть вот когда мы читаем Евгения Онегина, да? Ну, кстати, вот когда я потом уже преподавала в Петербургской классической гимназии, там была практика приглашать детей к тому, чтобы они просто бездумно, как бы без всякого Белинского, выучивали сколько хотят из Евгения Онегина. И дети, надо сказать, это делали с огромным удовольствием. Вот я сама знаю первую главу наизусть, по собственному почину я ее выучила. Вернее, не по собственному, я прочитала об этом у Лотмана, что это надо делать. И надо сказать, что вот это знание мне доставляет всегда огромное удовольствие, потому что я могу как-то про себя это прочитать.
А вот это... Абсолютно точно. А я помню, что я выучила первую главу еще до того, как ее надо было учить в школе. И ровно вот потому, что я помню такой вот восторг, когда я открыла и поняла, что я просто не могу остановиться. Что это, да, что это вот так вот течет и втекает в голову, и совершенно там остается уже, как вот теперь выясняется, навсегда.
Да, а потом ты читаешь у Белинского, что этот текст Пушкина важен, потому что это энциклопедия русской жизни. О, Господи, какая энциклопедия русской жизни? Ну, важно, потому что там юмора много, то все. Эта русская жизнь уже никого совершенно не волнует, особенно, не волновала, по крайней мере, меня, когда мне было 15 лет.
Оля, а вот знаете, я сейчас поняла, на самом деле, в чем разница нашего вот этого отношения к Белинскому. Смотрите, это, видимо, были... вот те 5 или 7 лет, которые разделяют эти две точки, в которые вы проходите Белинского и в которые я, вот в чем их разница. Вы в тот момент уже очень устали от идеологии, а я, наоборот, будучи там 14-летней девушкой, у которой почва уходит из-под ног, да, и в чьей стране начинает происходить вот что-то, что я не могу объяснить, и вот эти привычные галстуки, которые еще носили старшеклассники, и вот какая-то привычная система координат пропадает, а никакой новой не появляется... Да, то да. Вот, видимо, мне тогда, да, вот эти кондовые какие-то рамки, которые, в которые Белинский запихивал Пушкина, были нужны, а вас, наоборот, раздражали, вам они не были нужны, и вам, наоборот, хотелось эти оковы скинуть и просто наслаждаться Евгением Онегиным. Вот
конечно,
я думаю, что
да.
На самом деле...
Совершенно верно, и к тому же мы были завалены литературой, которая только тогда начала появляться, ну, скажем, Набоковым, да, и Набоков, ну, как вы помните, любил высмеивать, ну, то есть про Белинского он ехидно выражался, но вот эта замечательная глава в «Даре», которая посвящена биографии Чернышевского, она, конечно, заставляла любого прочитавшего «Дар» в нежном возрасте относиться ко всем оставшимся критикам совершенно точно так же.
Да, абсолютно, с издёвкой.
Да, но тем не менее нас, спасибо моей учительнице, нас заставляли внимательно читать Белинского, Добролюбова, Писарева и Ленина и их конспектировать. Надо сказать, что это был, наверное, мой первый урок философии, потому что все-таки там вот это вот какие-то остатки философского мышления прослеживаются. Ну, хотя бы, знаете, почему Ленин сказал эту фразу, что декабристы сбежали Герцена? Откуда он ее взял?
Нет, откуда?
Ну, он... читал там какие-то истории философии, и есть классическая фраза о том, что Юм разбудил Канта от догматического сна. Эта фраза, не английский философ Юм, шотландский, разбудил Канта от догматического сна. И это просто такое клише, да, философское, которое Ленин знал, и вот он его применил в качестве цитаты уже в российской реалии.
Ну, вообще-то получается очень хорошо. Это такое рукоположение, да?
Да.
Друг другу будет.
Ленин вообще был очень талантливым публицистом в этом смысле. И вот в этом виде, как бы Белинский, там вот эти все остальные критики, Гегель существует в их среде, да, через них он существует. И даже люди, которые занимаются более профессионально Гегелем, они все равно его рассматривают все время в области какой-то эстетики, да, в области литературной критики. Вот, хотя Гегель, в общем-то, занимался эстетикой, ну, как бы в последнюю очередь. Это книга, у него есть такая книга «Эстетика», но она завершает как бы структуру его философствования, в основе которой лежит наука логики, например. Эти вещи нужно было обсуждать в рамках каких-то университетов, которые в России тогда отсутствовали. Вот. Но Гегель задал нам одно. Он задал традицию идейной интерпретации литературы.
От критического восприятия текста, да.
Да, да. От которой, кстати, уже Толстой на поздних этапах бесился. Не говоря уже о Набокове, собственно, вот Набоков — это плод вот этой традиции, который ничего не может с ней поделать, кроме как осмеять.
Ну, делает это, надо сказать, довольно талантливо и уж очень остроумно точно.
Да.
Оля, смотрите, вот же через что я перескочила. Правильно я понимаю, что Белинский и Бакунин читали Гегеля в оригинале? Или они же его сами переводили? Или кто его переводил?
Нет, они читали его в оригинале. Вот, а переводчик... Вот здесь есть забавная история, тоже связанная с литературой. Есть такой персонаж, Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который, естественно, всем нам известен как автор вот этой трилогии драматической «Свадьбы Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Это отличный драматург совершенно. Он был очень популярен, кстати, в конце 80-х, в начале 90-х, потому что он чем-то похож на каких-то таких абсурдистов, на Дюрренмата, особенно если его правильно поставить.
«Смерть Тарелкина»... Вы имеете в виду прошлого века, не позапрошлого?
Был популярен в прошлого века, да. Я ага. Вот помню, что я, будучи там первокурсницей, смотрела старый спектакль Товстоногова. Он был, по-моему, прекрасен. «Смерть Тарелкина». Вот, он был сделан как раз в эстетике такой, которую бы мы скорее нашли более подобающей для постановок Дюрренмата, например. Ну, забавно, что эти пьесы, если не знать... Они кажутся гениальными, какими-то даже немножко кавкианскими, предвосхитившими вот этот вот какой-то русский модернизм. Ну, вы помните, что там речь идет о каких-то все время ошибках судебных и разбирательствах. Вот. Но русской бюрократии, да, и ее ужасах. Вот. На самом деле это абсолютно биографические пьесы, потому что Сухово-Кобылина обвиняли в убийстве его любовницы, француженки, и он очень долго был под следствием, и даже сидел. И вот доказать свою невиновность он очень долго не мог, и вот как бы эти пьесы родились в качестве фантазии о том, как ее можно доказать. Ну, вот, например,
из его собственных мытарств.
Да, 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 да. Например, подложно умерев или еще чего-нибудь. Вот. Но когда ему все-таки, благодаря тому, что он был очень богат, ему удалось высвободиться из-под этого следствия путем раздавания всяческих взяток, он поселился в усадьбе, предпочитал жить уединенно и переводил Гегеля. И что самое смешное, он как раз переводил «Науку логики». Вот не то, что всех интересовало, а основополагающую вещь. И вот он завершил, по-моему, или почти завершил свой труд, но, к сожалению, вот этот его перевод до нас не дошел, потому что в усадьбе случился пожар, и сгорело абсолютно все, включая перевод Гегеля.
Да, ну и история. Оль, а, кстати, про Сухово-Кобылина понятно, а каким Гегель экспортировался в другие страны? То есть... Да, вот, ну, сейчас понятно, как много зависит от того, каким путем, кто привез, кто популяризировал, да, и так далее. А вот какова его судьба в других странах европейских?
Ну, насколько я знаю, ни в какой другой стране не было такого вот причудливого, да, такой причудливой интерпретации Гегеля, как в России. И он просто изучался, Гегель изучался как бы в структуре университетской. И всегда западные университеты, даже те, которые были вот, ну, в этой зоне как бы вот Восточной Европы или Центральной Европы, которые были не совсем западные, все равно они были включены как-то вот в этот оборот. И Гегель брался за то, что он есть. Ну, как бы воспринимался таким, каким он есть. И только в России он стал теоретиком почему-то личного самосовершенствования, там, теоретиком литературы, еще чего-то. Хотя Гегель на самом деле дает всеобъемлющую онтологию, которая объясняет совершенно все. И ни о каком личном совершенствовании он не говорит, потому что он говорит, ведет речь о судьбах всего мира, ни больше, ни меньше. И тут потребовался как бы только Кожев, чтобы вернуть русского Гегеля, да,
в
обратно в его как бы нормальный вид, более-менее нормальный вид, и вернуть его уже в Европу. Вот. Но надо сказать, что и у переводчиков Гегеля судьба складывалась печально. Вот первый перевод первой книги Гегеля, самой ну, как бы самый такой вдохновенный в феноменологии духа, на русский язык сделали очень поздно. Ее переводил Шпет, философ Шпет, будучи в ссылке в Томске. Ему специально добыли этот перевод, чтобы ему было хоть...
Чем заняться?
Да, чем заняться, а заработать хоть что-то.
А, в ссылке, в смысле, он мог зарабатывать?
Ну, он как бы, находясь в Томске, его не приняли преподавать в университет, но он же должен был на что-то жить, ему не платили никакого пособия, и вот ему в Москве добились, чтобы он мог переводить «Феноменологию духа» за гонорар. Вот, и он перевел «Феноменологию духа», она до сих пор издается в переводе Шпета, и, собственно, ровно сразу после того, как он закончил перевод, его расстреляли.
Лучше вот бы, так лучше, вот мы поговорили о Гегеле.
Может быть, лучше бы дом, что ли, сгорел вместе с переводом.
Да, ну что, к второй стадии переходим вот на этой неоптимистичной ноте.
Я детей не стрелял, я отстрелял.
Оказавшись на земле, Помазун неожиданно успокоился. Выражение лица приобрело у него совершенно миролюбивые, если не сказать кроткие черты. Единственное, что выдавало в нем, как выразился ранее его отец на допросе в Следственном комитете, психопата, глаза, которыми он яростно водил из стороны в сторону.
Вот, вот вы думаете, если что, это какой-то кусочек из Достоевского, как я подумала, когда первый раз это увидела, то не так. Да, это вот то, как... Ну, то есть первая фраза, это фраза, сказанная Сергеем Помазуном, в момент задержания. Это белгородский стрелок, который расстрелял людей на улице в Белгороде на прошлой неделе.
Предположительно.
Предположительно, действительно, подозреваемый в том, что расстрелял 6 человек на улице в Белгороде.
Да,
вот он произнес такую совершенно невероятную драматическую фразу: «Я детей не стрелял, я ад стрелял».
Да, а то, что шло дальше, это, собственно, текст, отрывок из текста, которым сопровождалось это видео на сайте Live News. И нам обеим пришло в голову, что, в общем-то, это цитата из Достоевского, ни больше, ни меньше.
Да, еще я видела довольно много записей в соцсетях, которые, в общем, действительно первое, что людям приходит в голову, что это очень, правда, похоже на «Преступление и наказание» или «Братьев Карамазовых», вот просто на цитату.
Да, но и всегда, когда вот стилистика Достоевского вдруг прорывается в реальность, становится как-то не по себе.
Раз уж мы заговорили вот этом, о литературе и мистицизме, назовем это так, то плавно перейдем к Василию Розанову.
Да, к нашему следующему герою, который легко переходит к нему от Достоевского, потому что Розанов был такой герой замечательный. Он был в молодости настолько, не то что помешан на Достоевском, но увлечен им, что дошел до того, что женился на его, на жене Достоевского, которую тот оставил.
Даже не на жене. Да, нет, не совсем так, не на жене даже, она была любовницей, это речь об Аполлинарии Сусловой.
Да, да, но мы не будем, как Навальный, различать жену и сожительницу.
Да, да, действительно, действительно, не будем. Да, и очень интересно, что Розанов был женат на ней, когда ему было, например, 20 лет,
да,
а ей 40.
Молод. Да, но это было сделать этот шаг, он предпринял из восхищения Достоевским.
Да, но надо сказать, что Полина, как ее звали, Суслова, через 2 года покинула Розанова, но, тем не менее, прикоснуться к кумиру он таким опосредованным образом, он все-таки успел. Ну, и, Оля, это не я ставила этот текст в наш блог, это вы, написал его Борис Парамонов. Чего вдруг?
Да, ну, здесь такое стечение обстоятельств, мимо которого я не могла пройти. Борису Парамонову попалась в руки малоизвестная книжка Розанова. Она называется «Когда начальство ушло». Эта книжка вышла в свет в 1910 году, а составлена она из материалов, которые Василий Васильевич Розанов публиковал в годы Первой русской революции, то есть в 1905-1907 году. Собственно, этим объясняется название «Когда начальство ушло». А время это было, как мы знаем из всех возможных источников, довольно вдохновенная, полная надежд. И в этой книжке, как рассказывает Парамонов, я сама эту книжку никогда не видела, ее не было в библиотеке, хотя, в общем, я очень интересовалась Розановым. В этой книжке Розанов оказывается социал-демократом, ну, почти, ну, вот левым, да, то есть он высказывается с таких позиций, которые, если знаешь хорошо позднего Розанова, никогда тебе в голову не придет, что Розанов вообще мог так написать.
Оль, а вот тут расскажите мне немножко поподробнее, потому что я про Розанова тоже помню довольно смутно, и тоже из университетской программы. И я как раз помню, что вот это была одна из таких главных, это был один из главных моментов, привет Гегелю, теперь я вообще не смогу разговаривать, на которой вот наше внимание как студентов всегда заостряли, что Розанов довольно беспринципный публицист, и что вот он то придерживался каких-то там, то публиковался как черносотенец, то наоборот, да. как либерал.
Это известная история, да. Он действительно был постоянным автором газеты «Новое время», которую возглавлял Суворин, и ну, газета была респектабельная, и в ней Чехов публиковался очень долго. Но в районе вот дело Дрейфуса, Чехов поссорился с Сувориным по вопросу именно антисемитизма. Суворин был антисемит, а такой, ну, как бы убежденный. И Розанов в этой газете постоянно публиковался с черносотенских позиций, но в то же самое время он под псевдонимом Варварин публиковался в либеральной газете и отстаивал там либеральные позиции. Ну, вот этот трейдмарк Василий Васильевич ТМ.
Ага, а теперь мы выясняем, что, точнее, Борис Промонов выясняет, что еще элеватские взгляды тоже он где-то успел подставить.
Да. Ну, что, в общем, зная как бы Розанова как такого, ну что ли, как человека, который гениально передавал такие текучесть впечатлений, да, и был способен, по-моему, понять любые убеждения, их воспроизвести, встать как бы на позицию, ее прочувствовать. Это ничего, но больше всего меня поразило, что он высказывается там за равноправие женщины и рассказывает, какую огромную роль они сыграли в истории. Потому что, ну, поздний Розанов, он вообще Бердяев его назвал гениальной бабой. То есть Розанов очень много пишет о женщинах, но для него женщина — это нечто такое аморфное, ну вот такое теплое, мягкое, толстое, большое, куда можно уткнуться. И вот, собственно, женская суть состоит в том, что она не деятельна совершенно. Она вот такая вот, ну, как атмосфера, да, как влажность в воздухе. И вдруг он пишет целый пассаж о том, что женщины — это движители истории.
Я совсем ничего не знала про то, что Розанов вот так относился к женщине, потому что, опять же, да, вот кроме его беспринципности, я еще хорошо помню уже из каких-то своих, из какого-то своего более позднего с ним знакомства, что вообще пол была, поправьте меня, Оль, если я не права, пол была одна из главных категорий, на которые Розанов обращал внимание.
Да-да-да, он был как бы метафизиком этой женственности, он страшно любил об этом рассуждать, да.
И вот он как раз, эти же его бесконечные споры с христианством, да, с христианскими догматами, они как раз вот на этом поле и были замешаны,
да,
потому что
да,
в христианстве пол — признак чего-то греховного, да, и того, что нужно усмирять, и первоисточник страстности и страсти, в то время как Розанов как раз был очень против вот такого восприятия пола.
Да, он был нежный отец, видимо, очень любящий супруг. Вот. И под конец его все называли юдофилом, потому что ему нравилось именно такое иудейское отношение к полу и любви. При том, что он раньше публиковался с черносотенскими статьями.
Но я хочу сказать, что вот мне тоже понравилась одна цитата.
Который приводит Парамонов?
Да, который приводит Парамонов. Но вообще это удивительно, конечно, что сейчас мы вот о такого рода текстах рассуждаем с точки зрения, что они левые, да? Потому что ну, из 21 века очень смешно смотреть на эту левость. Значит,
ну, она быстро прошла.
Ну да, да, это точно, действительно, это недолго все это происходило. Значит, там есть такой кусок, который Борис Парамонов приводит, как Розанов в качестве газетного корреспондента присутствует на суде, где, значит, судят... Оль, напомните...
Это был суд на суде рабочих депутатов.
И да,
и судят некоего Георгия Хрусталёва-Носаря.
И там в зале суда присутствуют родственницы подсудимых, вот, которые входили, которые были вот этими рабочими депутатами. И ближе всех к Розанову сидит родственница, а именно жена этого Носаря, Носариха он ее называет, что уже, в общем, показательно для человека левых взглядов. И вот, как Борис Парамонов совершенно точно пишет, и вот несравненный Розанов. Такая вот цитата. «Жены, они должны уметь спать. А как заснет такая? Она одним глазом спит, а другим смотрит. Под подушкой у нее всегда конституция. Да и на подушку она не ляжет. Положит вместо себя куклу, а сама убежит к мил дружку. Не за поцелуями, а за прокламациями.
Вот, да, это, ну, в общем, Розанов, как он есть. Но забавно, что дальше, и об этом тоже пишет Парамонов, Розанов описывает Троцкого, который присутствовал на этом суде, и очень хвалит его речь, которую он... То есть Троцкий произнес всего несколько слов, но он именно произнес, а не проговорил. То есть он разрисовал, пишет Розанов, свои немногие слова, точно размазал их по вниманию слушателей. В общем, хвалит ораторские качества Троцкого.
Ну, не он один.
Да, и меня удивило, то есть я читала вот эту вот цитату в статье, и вдруг меня как-то вот... Я вдруг почувствовала, насколько близки эти все судебные описания к нынешней реальности. Ведь мы сейчас тоже живем в реальности чтения постоянных отчетов судебных заседаний.
Да, я на прошлой неделе, буквально в минувшую пятницу, вела трансляцию текстовую из суда в Зубовой Поляне. И, в общем, я тоже об этом, конечно, думала, потому что это было... Вы следили, Оль, за этим процессом?
Ну, конечно, следила, да.
Куда же я делась? Да. Но это была удивительная история, потому что первый раз у меня возникло ощущение вот такой вот, что адвокат блестяще выступает, потому что Хрунова, правда, была невероятно подготовлена и просто разносила и защиту представителей колонии...
В пух и прах.
Да, и, в общем, наблюдать за этим было одно удовольствие ровно до определенного момента, пока судья Яковлева не вскочила и не выбежала из зала суда, забыв дать адвокатам выступить с ходатайством, опросить обвинения свидетелей защиты, и забыв дать произнести Надежде Толоконниковой последнее слово. Она выбежала из зала суда, вернулась через два часа, сказала, значит, УДО, условно-досрочного освобождения Толоконниковой не положено, срок отбывать до конца.
Угу.
Вот тут вся красота, в общем, процесса и закончилась.
Но, тем не менее, вот мысль о параллельности эпох каких-то, да, конца царствования Александра II, царствования Александра III и нынешней, она меня не оставляет. И удивительно, что я недавно услышала, что адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский тоже провел это сравнение и сказал, что вот эти политические дела, ну, собственно, дело Лебедева, Развожаева, Удальцова, страшно напоминает ему политические дела эпохи конца царствования Александра II, когда уже был суд присяжных, было то, было сё, были адвокаты, которые могли пламенно выступать. Но кто принимал решение, было непонятно. Ну, конечно, не сам царь, но вот где-то там их принимали.
Да, кстати, у Александра II сегодня день рождения, как удивительным образом мы про него сегодня вспомнили. А про то, кто принимал решение, вот большинство споров и дискуссий вокруг вот этого процесса над... по УДО Толоконниковой, как и про Кир в лесу. Вот я очень много встречала в соцсетях, и меня тоже очень это занимает, что вот когда мы говорим, что неизвестно, откуда эти приговоры берутся, а точнее понятно, да, что это политический процесс, они продиктованы властью, да, сверху и так далее. Вот как физически это происходит? Вот в моей ленте Фейсбука все выходные обсуждали вот этот вопрос. Ну вот что это значит? Кто и кому звонит, да, и в какой момент? Потому что когда судья Яковлева выскочила из зала, то ощущение, что ей пришла под мантией где-то смс-ка, заканчивай цирк, давай срок и закругляйся. Вот оно было просто очень сильно,
возможно,
конечно.
Так оно и было. И, собственно, это вот звонит, оно происходит исключительно из советского штампа «Телефонное право». Никто не... Может, сейчас имейлы посылают, откуда мы знаем. Вот, не обязательно ведь звонить.
Да, да. Но смотрите, удивительно, вот еще какая параллель, что... Когда вы стали говорить про адвоката Аграновского, который защищает Развожаева, Удальцова и Лебедева, сегодня как раз появилось интервью с Лебедевым. Mm-hmm. И вот если говорить о беспринципности, такой беспринципности на голубом глазу, какой-то вот такой наивной детской беспринципности, которая присуща Розанова, то вот она же и поразила меня в интервью Константина Лебедева, который вот рассказывает, как он плавно был в движении «Наши», а до этого был в движении «Идущие вместе», а потом поехал на Майдан, а потом захотел быть с левыми, а потом захотел, чтобы у левых были деньги, и все равно, где эти деньги было взять. И...
Ну да, это показывает смену эпох. Как бы Розанов, как публицист, мог позволить себе быть, как очень талантливый публицист, быть как бы беспринципным, да, но от этого оставались вот эти самые его замечательные тексты. А здесь уже роль Лебедева, как точно, мне кажется, отметил вот Аверин. Профессия Лебедева на самом деле грантоискатель.
Да.
Поскольку вокруг политики и какие-то деньги всегда ходят, то вот Лебедев занимался, применял свою такую текучую натуру, скажем, в терминах начала 20 века, прилагал к совершенно другому делу.
Да, ну и потом наша любимая, опять же, тема, которая все время всплывает в последнее время, и тоже она, да, в этом смысле связывает эпохи. У нас на сайте даже есть такая рубрика, которая называется «Последнее слово». Mm-hmm. Она неспроста появилась, а именно появилась из мысли, что ну вот в условиях цензуры, да, и этой такой скованности, вот красноречию...
Судебному красноречию, да.
И вообще публичной риторике ей негде появиться, потому что у нее нету места, да, mm-hmm. когда пресса не для этого, все не для этого, кроме как вот в этих последних словах или адвокатских речах в судах появляется вот какая-то публичная риторика. И сейчас, когда вот эти последние слова читаешь, пусирает, или просто mm-hmm. когда смотришь на Навального, который выступает в Кирове на своем собственном процессе, то видишь, конечно, да, что вот ну, нигде по телевизору ты такого не увидишь, например, да, что вот это последний такой mm-hmm. бастион.
Да, да, да. И здесь, конечно, приходит параллель, но она мне пришла, в общем, из-за того, что она очень забавная. Здесь, конечно, приходит параллель с самой знаменитой речью XIX века, конца XIX века, об адвокате Плевака, да, который защищал старушку, укравшую чайник, и старушке там грозила, в общем, каторга. И Плевака тогда выступил с речью, которая считается, что она была экспромтом. Ну, я напомню ее, потому что она короткая. Это, наверное, одна из самых коротких адвокатских речей в российской истории. Он сказал: «Много бед и испытаний пришлось претерпеть России более чем за тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. 12 языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь старушка украла чайник ценой в 50 копеек. И этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно». И тогда это
Важно, что суд женщину оправдал.
Да, эта речь возымела воздействие, суд женщину оправдал. Во всех учебниках, сборниках там эта речь приводится как мастерски написанное последнее слово адвоката, но как бы смех на самом деле не в этом. А в том,
что... На самом деле... Да. И простите, там же ничего интересного в этой истории, что, между прочим, прокурор, тоже зная, с кем он встретится в суде, тоже подготовился не на шутку. И он, в общем, не то чтобы он бедную женщину там закатывал под асфальт, он вызывал тоже к ней жалость и вообще говорил, что понятно, что она в таких условиях жизненных оказалась. Но, говорил он, как же частная собственность?
Ну да, принципы превыше всего.
Принципы превыше всего.
Но вот забавно, что прокурор в каком-то смысле оказался прав, потому что, когда Плевака задал этот риторический вопрос, что вот Россия не выдержит, она от этого погибнет безвозвратно, вот ровно это Россия и сделала. Ну, конечно, не из-за старушки, которая украла чайник за 50 копеек.
Но тем не менее, довольно безвозвратно.
Довольно безвозвратно, довольно быстро.
Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.org в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.